Здравствуйте, друзья! Наша тема сегодня — работа в знании и выше знания. Мы приглашаем вас на наш сайт KAP.TV. Там вы сможете найти материалы, которые будем изучать, и задать вопросы. Вопросы, связанные с темой, будут заданы в процессе урока.
У творений не может быть другого восприятия реальности, кроме как из противоположности. Но они должны почувствовать себя и то, что вне их. Так работает восприятие реальности. Поэтому мы развиваемся прежде всего в определенном восприятии реальности, которое называется эгоистическим, согласно нашему желанию получать. А после того, как мы в течение многих лет развития, даже тысяч лет развития, получаем определенное восприятие реальности, мы готовы перейти к истинному восприятию реальности, как это на самом деле. Не ограничено нашим эгоизмом и вообще нашей природой, а реальности, которая существует. И мы раскрываем ее все больше и больше, как она на самом деле. Но как это возможно, что мы раскроем ее, как она на самом деле? Мы не являемся творцом, который является настоящей реальностью, а являемся творениями. Поэтому получается у нас, что восприятие реальности в истинном виде, восприятие Творца, мы можем раскрыть только из нашей реальности, в которой мы развились, эгоистической реальности. И каждая деталь и частность, которую мы раскрываем в высшей реальности, включает каждую частность и деталь, и также ее противоположность. То есть то, что мы принимаем и ощущаем, находим в нашем эгоизме, и то, что мы находим, получаем, ощущаем выше нашего эгоизма. Как мы учили вчера про масло, фитиль и свет, и огонь. Что так — это две противоположные вещи, которые присутствуют, одно свидетельствует о другом. И так мы тогда можем воспринять, почувствовать, постичь, исследовать, жить реальностью, которая называется Творец, только из того, что мы и насколько мы являемся творениями и находимся в двух противоположностях. Поэтому мы должны исследовать реальность, и исследуя реальность, постигая ее, мы должны быть всегда посередине, в средней линии. Не все на отдачу, не все на получение, а посередине между ними. Там мы можем существовать как творение и находимся в природе Творца. И поэтому не следует удивляться тем, что нас бросает из одной крайности в другую, из эгоистическую восприятия реальности в альтруистическую, скажем. А как раз соединение и сочетание и равновесие между двумя противоположностями дает нам точку нашей первоосновы, нашего реальность, восприятие реальности. Потому что если бы не две противоположные вещи, мы не могли бы существовать в истинном виде, в истинном восприятии. Поэтому нужно вооружиться терпением, пока мы не привыкнем к тому, что мы готовы терпеть две противоположности. Но когда приходит одно и указывает на второе, как преимущество света из тьмы, и так далее. Так мы должны учиться. Этапом взаимовключения двух этих противоположных восприятий реальности. Это этапы, которые занимают много времени, требуют большого терпения. И мы должны и в разуме тоже все время повторять, убеждать себя, что иначе мы не сможем почувствовать высшую реальность. А именно все противоположные формы, они призваны указывать, направлять нас на высшую реальность. Не может быть света, кроме как из тьмы. Так что мы должны, согласно этому, проверять себя, где мы находимся. Если я согласен с тьмой и понимаю, что это неотделимая часть и даже очень важная, как моя первооснова для восприятия реальности, ощущения реальности, установления реальности, я уже смотрю на две эти формы объективно. Я завишу от них обеих, с одной стороны. С другой стороны, я нахожусь между ними обеими. И в одинаковом отношении к ним и к свету, и к тьме, к вещам приятным и неприятным. Я, когда выстраиваю всегда между ними среднюю линию, одинаковое отношение и к злу, и к добру на разных уровнях, в восприятии, в ощущении. Насколько я нахожусь в средней линии, в независимости, в состоянии независимом, ни от какой стороны, а одинаково отношусь и к тому, и к другому, я правильно так себя уравновешиваю и могу сказать, что да, сейчас я творение, находящееся в средней линии, в правильном восприятии, и в нем Исраэль Тора и Творец, если я так направляю себя, я действительно направлен на цель творения, на восприятие, соединение, слияние с высшей силой. Так что продолжим в этом. По поводу работы в знании и высшей знания, это именно так. Я начал говорить из этого заголовка, что работа в знании и высшей знания. Работа в знании – это согласно желанию, согласно нашему эгоизму, чувству, которое мы получили изначально. А высшее знание – это то, что мы обретаем в противоположности этому. И между двумя ими мы не отменяем знание, иначе высшее знание отменится. Мы стараемся быть в них обоих здоровым образом. Это, с одной стороны, нет у судьи, кроме того, что видит его глаза. Прошу.
Отрывок 49, Рабаш, второй том, статья 23. Что означает в духовной работе, если проглотил марор, не исполнил долг? И хотя он отдает себе отчет в том, что Творец может ему помочь, и понимает, что истинный совет заключается только в молитве, тело дает ему понять, что сколько бы ты ни молился, так и не получишь никакого ответа свыше. Так зачем тебе молиться, чтобы Творец помог? Ты же видишь, что не приходит никакого света свыше. никакого ответа свыше. И потому он не способен больше молиться. И снова нужно это преодолевать, как и преодолевал в состоянии веры. И надо верить, что Творец слышит молитву каждого. И неважно, способен ли человек, или обладает ли он хорошими качествами, или наоборот. Главное, он должен преодолевать и верить в вышезнание, несмотря на то, что разум его обязывает думать, что после стольких безответных молитв он уже не способен снова молиться. И это тоже надо преодолеть, прилагая усилия выше знания. И молить Творца, чтобы помог ему превозмочь свое знание и молиться.
Говорится о силе постоянного действия. Нет тут сильных, умных, глупых, а нужно просто просить терпения, упорства. У человека нет сил терпеть. Насколько он продвигается, он становится даже слабее. И потому что его эго все время растет, желание получать расширяется. И действительно он видит от раза к разу, что не происходит как бы никакого изменения в лучшую сторону. Когда это изменяется? Изменяется, когда он начинает соглашаться с тем, что не будет изменения в лучшую сторону. Согласен с тем, что так он будет продолжать вечно, все время. Почему? Потому что то, что есть, он получает от Творца. А если получает от Творца, то не важно что, главное получать от него. И тогда он согласен на все, и с этого момента начинает меняться. Начинает внутри этого согласия принижение, которое называется. Начинает раскрывать реальность, которая не зависит от него, потому что он уже отказался как бы от того, что будет у него. И как объясняет нам Баал Сулам, что острие иглы, игольное ушко — это место, куда нужно вставить нитку для работы, не больше того. Если ты согласен быть только в работе и не получать никакого ответа, никакого возврата назад, а только давать, через это отверстие есть возможность только в одном направлении отдавать и все, тогда ты уже через это отверстие входишь в духовный мир. Что значит «входишь», кто входит? Желание отдавать, от которого у тебя есть только корень, только точка, которая осталась от разбиения после грехопадения Адама. Эта точка проходит, и там начинает расти. Это как мы говорим, что капля семени входит в матку и начинает там расти. Когда это происходит, когда человек согласен, что у него есть связь с этой высшей реальностью, и ему этого достаточно. Ничего не хочет больше. Неважно, какой будет результат, как царь Давид в бане, да? Увидел себя, у меня есть союз, есть связь, точка связи с духовным, с Творцом, только точка. Этого достаточно. И так поэтому продвигается. Начиная с этой точки, если человек отменяет свое будущее, он находится уже выше времени. Если не требует никаких подарков, находится выше места. И если так приходит к ощущению мира бесконечности. Прочти, пожалуйста, еще раз.
Снова 49-й отрывок. Говорит Рабаш. И хотя он отдает себе отчет в том, что Творец может ему помочь, и понимает, что истинный совет заключается только в молитве, тело дает ему понять, что сколько бы ты ни молился, так и не получаешь никакого ответа свыше. Так зачем тебе молиться, чтобы Творец помог? Ты же видишь, что не приходит никакого ответа свыше. И потому он не способен больше молиться. И снова нужно это преодолеть, как и преодолевал в состоянии веры. И надо верить, что Творец слышит молитву каждого. И неважно, способен ли человек, и обладает ли он хорошими качествами или наоборот. Главное, он должен преодолеть и верить в высшие знания, несмотря на то, что разум его обязывает думать, что после стольких безответных молитв он уже не способен снова молиться. И это тоже надо преодолеть, прилагая усилия высшие знания и молить Творца, чтобы помог ему превозмочь свое знание и молиться.
שיוכל להתגבר על הדעת שלו וכן להתפלל.
זאת אומרת, לא נשאר לנו. То есть не остается у нас на самом деле из всей нашей работы ничего, кроме молитвы. Вначале вообще нет молитвы, нет ничего, нет отношения к Творцу. Собственными силами я сам постигну, заработаю, получу, учу, обретаю. Мой разум, мои чувства, я не могу выйти из этого. И постепенно это занимает много времени, годы, конечно. Получается, что я все больше и больше связываю себя в успехе с разными действиями, состояниями, которые происходят вокруг меня, со мной. Не зависит от меня из опыта. Я вижу, насколько у меня не получается. На самом деле, Творец отвечает на каждую частность. То, что мы думаем, что нет никакой реакции, то, что мы делаем, это неверно. Мы только не понимаем эти реакции, не считываем их, не видим. Но мы находимся в сети связи между нами, в такой матрице, когда каждая частность в мысли, в желании, в движении, неважно, влияет на всю систему, на всю эту сеть. И сама она автоматически, то, что Творец, высшая сила сидит там и должен решать. Нет, это сеть, она обратно реагирует из точки бесконечности, там все ради отдачи, к нашей точке, где все ради получения. И вся эта связь через миры, мы так связаны с бесконечностью, творение с Творцом, всегда есть реакция, только вопрос, насколько мы понимаем, чувствуем, видим ее. Но Творец всегда реагирует, система посылает нам изначально все воздействия, и она вся включает в себя всю нашу природу, всех нас и каждого, в каком состоянии мы находимся. И, конечно, она уже изначально знает реакцию. То есть нет проблем в высшей этой системе, общей системе, как бы получить и услышать от нас какую-то нашу реакцию, как мы среагируем, как мы решим. Это все ясно. Мы все находимся во всей этой системе, каждой клеточкой, каждым желанием, каждой мыслью, каждым свойством. И поэтому сказать, что эта система, Творец, ждет, как мы отреагируем. Это только на человеческом языке мы можем сказать. Но на самом деле тут нет со стороны высшей силы ничего скрытого. А она только ждет, как мы, не то что мы отреагируем, как мы правильно переработаем, что происходит с нами. Правильно переработаем, правильно поймем нашу связь с Ним. Это результат, к которому мы должны стремиться. И это зависит от нас. Зависит от нас. То есть нам осталось найти меру связи нас с Творцом. Это, по сути дела, реальность, которая изменяется, наша духовная реальность, насколько мы видим себя находящимися во взаимном отношении с Ним. И здесь мы поэтому, когда мы начинаем видеть это, что все зависит от Него, и от нас нет ничего, нет в нас действий, а все действия от Него, мысли от Него, желания от Него, все от Него. А мы только как реакция, как часть системы, которая реагирует в соответствии с тем, как система воздействует на него. Он первый, он последний. Получается, что мы, нам ничего не остается, кроме молитвы. А молитва о чем? Что мы хотим из себя, хотя у нас в этом на самом деле нет никакой свободы выбора и ничего изначально, мы хотим, тем не менее, увидеть какое-то пространство, что-то, чтобы было у нас существование, чтобы мы могли из этого отождествить себя с системой.
Москва.
Москва.
Такой вопрос. Мы учим, что, с одной стороны, тот, кто готов ждать до завтра, не достигнет и через много лет. А с другой, что процесс воздействия света и последующего изменения человека — это длительный процесс, и поэтому необходимо большое терпение. Как вот совместить в себе два этих противоречивых свойства о том, что нужно быть уверенным постоянно, но, с другой стороны, быть очень терпеливым.
Я не вижу, что тут есть противоречие. Я нахожусь в системе, и эта система дает мне возможность раскрыть, где я нахожусь, как я привожусь в действие, как я реагирую. Допустим, я абсолютно пассивно нахожусь в системе. не завишу ни от чего. Ни от чего не завишу, только чтобы раскрыть, что я целиком нахожусь в сети, которая связывает и управляет мной на 100%. То, что зависит от меня, это раскрыть эту систему, приводящую меня в действие, раскрыть, как я реагирую на систему, из всех свойств моих желаний и мыслей, и согласиться с этим, что я раскрываю все действия, которые производит со мной эта система, и это согласие. И из прошлого, что я согласен, и из настоящего и будущего, называется слияние. В этом наша работа. Конечно, мы не меняем ничего. Мы всего лишь раскрываем, что все находится в совершенной системе, которая управляется высшей силой, и у нас нет, чтобы мы могли бы добавить к этому, кроме нашего отождествления себя. Он дал нам специально обратные силы, чтобы мы смогли увидеть эти вещи со стороны и построить себя как согласные с этим, хотя якобы на систему это не воздействует. Но этим мы доставляем наслаждение Творцу. Это как дает нам Баля Сулам несколько таких примеров, что царь делает все для сына и так далее, а сын должен только прийти и признать то, что сделал для него отец, и не должен больше ничего сделать. Все войны, допустим, все его сомнения, это все только чтобы признать любовь отца к нему.
Киев.
Киев.
А вот как мы можем отождествить себя с системой, которую не понимаем, не ощущаем? То есть нам ее нужно как-то представлять?
Мы постепенно, с годами, и это занимает много лет. И всякий раз мы изменяемся, но пока мы не дойдем до уровня, до порога, как сказать, уровня, когда мы начинаем чувствовать эти вещи, мы находимся каждый раз, поднимаемся до этого уровня ощущения, но мы пока еще не ощущаем, поэтому не видим этого. Это, допустим, как ребенок начинает в возрасте 5-6 лет слушать музыку, а до этого для него это так. Не может связать звуки, ноты, мелодию. Все еще не хватает чувства. Ничего, кроме чувства. И поэтому так и мы. Занимает время. Мне нечего больше сказать тебе, мой молодой друг из Киева. Нет.
Каунас. Бывают ситуации, что ты как бы видишь реакции Творца, но эти реакции тебе кажется, что он посылает как бы только помехи именно товарищам, которые очень много вкладывают в группе. Вопрос такой, как возможно оправдывать Творца, если это возможно, именно из этого состояния неисправленного в этом уровне? Как это возможно?
Оправдать Творца можно, если мы находимся в группе, только через то, что мы говорим об этом в группе. И между нами поддерживаем, укрепляем себя в том, что это исходит от Творца, чтобы продвинуть нас. И нет никакой другой реальности и с нами, и со всем миром, кроме как чтобы привести нас к окончательному исправлению, потому что в окончательном исправлении все части творения и все вместе получают подвижку. И только так все реализуется. В конце, конец действия в изначальном замысле. И получается тогда, что с этих двух концов, из конца действия, сейчас изначальный замысел, в замысле, который сейчас мы являемся результатом замысла Творца, мы получаем настоящее воздействие. Итак, всякий раз. Теперь вопрос наш такой. Если я, как маленький ребенок, играю с какой-то, допустим, машиной, которую мне купили, и я вижу, что она не работает, я думаю, что это проблема машины. Может, она не работает, чтобы я познал ее, изменился в понимании, в осознании этой машины или чего-то. И тогда я смогу завести ее правильно. То есть мы видим всякий раз якобы воздействие, негативные воздействия Творца, как будто еще раз и еще раз не в порядке, не удается. Мы понимаем, что это реакция уже на то, что до этого мы в чем-то преуспели. А кроме того, относительно Творца это не важно, преуспели ли мы или не преуспели, потому что ему известно заранее, что происходит с нами. А все, чтобы это вас не запутало, все отношение это только к нам. Относительно него мы находимся в окончательном, совершенном гмар-тикуне. А это мы должны только изменить наше восприятие реальности. Ну, это не хочу вас окончательно запутать. Торонто.
Да, именно об этом время находится между нашей. Что же находится между нашей реакцией? Как вы сказали, посмотрите на реакцию. А только в связи с Творцом. В чем разница между тем и этим? Если у тебя уже есть реакция, ты уже можешь быть выше знания, это уже наша реакция. То есть это уже говорит о том, что мы связаны с ним.
Верно. Все, что я получаю в жизни, приходит от Творца. Если приходит от Творца, мне не важно, это хорошо или плохо в моем ощущении. А главное для меня все время быть в осознании, что я получаю это от Него. Вот и все. Допустим, есть кто-то, кто очень-очень любит меня, и, по моему ощущению, он делает мне сейчас что-то неприятное. Я смотрю на то, что я чувствую неприятно, не смотрю, а смотрю на то, что я получаю это от человека, который любит меня абсолютной любовью. Если это из абсолютной любви, я должен принимать это как вещь самую лучшую, потому что наверняка он делает мне самое лучшее. А то, что я ощущаю нехорошо, это проблема в моих свойствах, проблема в моем теле, может быть, я болен или что-нибудь такое. Но не то, что это портит отношения между нами. Мы тоже хотим, и у нас есть такое стремление. Если мы любим друг друга, я хочу сделать что-то не очень приятное другому и посмотреть, насколько он принимает это все-таки с любовью. Это проверка любви. Непонятно? Это вытекает из нашего отношения с Творцом. Там, где есть любовь, чтобы укрепить любовь, чтобы проверить ее, изменить ее, мы обязаны воспользоваться болью, неприятным чем-то. Иначе она не реализуется и не будет развиваться. Вещи известны и психологам наверняка. Ладно. Эйлат.
Доброе утро, Рав. Можно задать два вопроса?
Начни с одного.
Хорошо. Я хотел бы знать, Творец успокоится когда-нибудь или только в полном исправлении? Есть вещи, которые, согласно нашему разуму, не должны происходить. И когда мы заключаем поручительство, и вдруг товарищ, который заключил с нами союз, поручительство оставляет группу. И я, как обычный человек, могу возненавидеть этого человека навсегда. Так что это за любовь, которую мы строим? Что это за наслаждение?
Ты можешь сказать одну фразу?
Успокоится ли Творец когда-нибудь?
Творец будет... Это ты должен будешь спросить его. Второй вопрос тоже такой же?
Второй вопрос. Если я знаю, что есть каббалист, такой как вы, который ответственен за те состояния, которые могут произойти, я хотел бы знать наши требования к вам. Достаточно ли оно хорошее? Можете ли вы дать нам точку отправную? Ведь вы ответственны за наше состояние.
Ты действительно говоришь обо мне или о высшей силе?
Вы каббалист.
Если обо мне, то я... Не обязуюсь перед тобой ни в чем. Не обязуюсь ни в чем. Ты пришел в университет. Бней Барух — это университет. Вот так. Здесь люди учатся духовной работе. Каждый учится согласно тому, насколько он вкладывает. И, знаешь, я не знаю, как это в Израиле, но я помню у нас, когда я учился за границей, входит, допустим, 1000 человек на первый курс в университете. Через год остается половина. Через 2 года еще половина. То есть четверть от тех, кто... А когда доходит до конца, остается 10%. И это действительно так. Вот так. Почему? Эти почувствовали, что это не для них, что они вообще ошиблись в профессии. Пока что у них развилось что-то другое. Женились, у них есть дети, они должны зарабатывать. Разные такие оправдания. Поэтому я не обязуюсь перед вами ни в чем. Ни в чем. И это мы и видим по людям, которые уходят из группы, которые ушли, наоборот. Пусть уходят. Главное, чтобы продолжали искать дальше. Я никого не держу и не обязуюсь ни перед кем. Даже перед теми, кто сидит в Эйлате. Да.
Есть у вас что-то, что вы можете дать нам такое точечное, скажем, товарищ начинает уже целый год меня проклинает, и мне это мешает, и что я могу делать в этом состоянии?
Я не знаю, ты просто должен терпеливо продолжать и немножко больше набраться опыта, и тогда поговорим. Допустим, через 3-4 года. Ну так, а пока что вбирать все эти вещи, насколько можно, терпеливо, и не решать сегодня на завтра. Вот и все. Так продолжим.
Следующий отрывок, 50-й, из статьи Рабаша «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Человек должен верить в веру выше знания, что он находится в совершенстве, так же, как и весь мир целиком. Выходит, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что Он дал нам все благо. И это называется правой линией, которая действительно противоположна левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, когда нет у судьи иного, чем видят его глаза. То есть именно в разуме, а не выше разума. Но когда мы переходим к работе в правой линии, получается, что левая приводит к тому, что правая будет выстроена на основе вышезнания. И об этом сказали мудрецы. Левая отталкивает, а правая приближает. То есть состояние левое показывает человеку, как он отстранен и отделен от работы Творца. А правая приближает, означает, что показывают ему, как он близок к работе Творца. И за правую линию он должен благодарить Творца, а левый — вознести молитву к Творцу. Ведь только на двух ногах человек может идти в материальном, и это исходит из духовного, показывая, что человек должен идти в двух линиях. За правую линию он должен благодарить Творца, а в левый — вознести молитву к Творцу. Ведь только на двух ногах человек может идти в материальном, и это исходит из духовного, показывая, что человек должен идти в двух линиях. Еще раз. Человек должен верить веры вышезнания, что он находится в совершенстве, и так же, как и весь мир в целом.
Изначально, что все находится в совершенстве.
Выходит, что таким образом он может и должен благодарить Творца за то, что Он дал нам все благо.
Тоже изначально, неважно, в каком состоянии он находится, я не могу увидеть в каждом состоянии, в котором я нахожусь, что это состояние окончательного исправления. Я не могу увидеть, но это состояние существует. Все только, как я воспринимаю, это происходит относительно меня. То есть показывает, указывает на количество исправлений, которые я должен пройти, чтобы раскрыть истину. Но я нахожусь в истине, только ощущаю ее в неисправленном виде, согласно мере моей неисправленности. И все. Но не говори, что мир неисправлен, реальность неисправлена, Творец неисправлен. А ты неисправлен, и нужно исправить себя, и ты почувствуешь, что реальность никогда не была меньше, чем исправленное идеальное состояние. Да.
И это называется правой линией, которая действительно противоположна левой. То есть в левой линии мы идем внутри знания, когда нету судьи иного, чем видят его глаза. То есть именно в разуме, а не выше разума. Но когда мы переходим к работе в правой линии, получается, что левая приводит к тому, что правая будет выстроена на основе выше знания. И об этом сказали мудрецы: левая отталкивает, а правая приближает. То есть состояние левое показывает человеку, как он отстранен и отделен от работы Творца, а правая приближает, означает, что показывает ему, как он близок к работе Творца. То есть, когда он занят левой линией, то левая должна привести его к состоянию отторжения, как он отталкиваемый и отделен от работы. А когда он занимается правой линией, он должен прийти к состоянию, когда он увидит, как он приближен к Творцу. И за правую линию он должен благодарить Творца, а в левый — вознести молитву к Творцу. Ведь только на двух ногах человек может идти в материальном. И это исходит из духовного, показывая, что человек должен идти в двух линиях. Как же он приходит к средней линии? За это благодарить, об этом плакать? Как он может соединить две в одно?
Ну, скажите, поговорите об этом. У тебя есть ответ? Да. Есть ответ или нет?
Молитва.
Ну, ладно, тоже верно. Пожалуйста, как мы можем совместить две эти линии в среднюю линию? Как мы? Отсюда я получаю все благо. Отсюда я чувствую зло. Как я могу уравновесить? В какой мысли? В каком отношении? Я соединяю обе линии в среднюю. Средняя линия — это совершенство. Я спрашиваю. Пожалуйста. Пожалуйста, семинар.
Из всего, что мы делаем на нашем пути, кажется, мы должны перейти к выяснению на другом уровне. Не хорошо ли мне или плохо, а соединен я или не соединен. И как-то эта средняя линия — это ответ из того, что я молюсь и благодарю, соединен ли я в конце концов или нет, чувствую себя ближе к Творцу, к системе, к десятке, к группе или нет.
Мы должны развить здесь некую возможность все время продвигаться на двух ногах одновременно. Может быть, есть переходы от одного к другому, но, в общем, мы двигаемся в двух состояниях одновременно. Этого не существует в нашей жизни, и это нужно развить. Очевидно, можно как-то начать это с помощью группы, с помощью учебы, разумеется, с помощью света, возвращающего к источнику.
Тут есть некое состояние взросления уже, что мы понимаем в пути, что мы прежде всего соединены с группой, с десяткой. Так мы развиваем поручительство между нами, что есть такая сила, которая все время заботится о том, чтобы напоминать мне, как быть в работе, в правильном отношении. И из того, что пробуждается одна сторона, левая, у меня есть также отношение к моей десятке, которая работает, это отношение поручительства. И так все время только усиливается с левой стороны, а с правой стороны тоже есть такое отношение. Мы должны быть тоже так в молитве друг о друге.
Да. Более легкий путь, если можно так сказать. Прежде чем мы хотим совместить вот эти две противоположности в одном человеке одновременно, это непостижимо, как это можно сделать. И путь объединения между нами, взаимовключения, это как в колесе, одно вверху, другое внизу. И главное соединить это и перейти от частного личного какого-то взгляда к общему. Когда мы соединяем эти два конца, мы вместе все продвигаемся к Творцу, ради Творца.
И тогда практически, и когда приходит ко мне задняя часть этого колеса, допустим, я понимаю, что я часть системы, если я сейчас продолжаю тенденцию объединения и просьбы к товарищам, хотя это не мое состояние, именно здесь вся машина получает силу.
Это объединение, это все обратить в одну общую клетку. То есть моя левая линия и правая линия не может быть личной. Это все должно быть в группе. Это то, что существует в нашей общей системе.
Да, этот разрыв создает что-то, что все время растет. Радиус растет, это заставляет нас поддерживать кли, создавать связь между нами, потому что без связи между нами у нас нет шансов удерживать все эти состояния.
Я бы дополнил о самом взаимовключении. Это не только включение между нами, это отношение к состояниям. И мы, как десятка, включаем в себя и хорошее состояние, и плохое состояние, и в состоянии правой линии, то, что знает и чувствует, желание получать, и, с другой стороны, включаться в движение выше знания. Это является нашей целью, и произвести действие, которое доставляет желание Творцу,
И это высшее знание, и из включения этих двух состояний можно вместе двигаться в каком-то общем, на общей территории, в средней линии.
И кроме того, есть очень особое явление, что наше отношение к состояниям, чем больше проходит время, изменяется. Если когда-то я измерял все, хорошо ли мне или плохо, сегодня это не так уж ясно. Если я не проснулся вовремя, кто-то не разбудил меня на урок, может быть, это хорошо, потому что я вдруг понимаю, насколько я завишу от десятки, без этого нет никакого способа сдвинуться никуда. А до этого отношение было только такое ужасное, и все. А сейчас вдруг есть какое-то еще измерение, которое входит в игру. Можно мерить по нему через еще другое измерение. Это особая вещь, это рождается как бы из состояния, это не...
Получается, мы говорим об этом, что это вера высшее знание, это ключ. С одной стороны, все основывается на том, что есть знание, есть одна линия, и с другой стороны, есть другая линия, что мы хотим быть в состоянии веры. Но не может быть веры, если нет высшее знание. И все это включение взаимное. В этом находится ключ. Вопросы? Если есть. Да, Наси.
Этот человек, который согласен с тем, что делает Творец, и неважно ему, что он оставался в этом состоянии, сколько лет, сколько нужно, где здесь Ахишена?
Это Ахишена. Что он согласен, что он хочет достичь состояния, когда он согласен на все, что делает Творец. Потому что в тот момент, когда он согласен на то, что делает Творец, он ощущает себя находящимся в совершенстве и вечности. Да.
Почему это не называется неживое?
Это над множеством помех. Это над множеством проблем, которые он обрабатывает, над которыми он растет. Поэтому это не живой уровень. Неживой уровень отменяет все. Он не входит ни в какую критику, ни в какой анализ, ни во что. Он не живой. Здесь нет. Здесь чем больше ты человека переворачиваешь, вводишь его в разные проблемы, он их обрабатывает, и он принимает решение, что тем не менее он находится в слиянии над всем, что Творец посылает ему. Да.
Так есть определенный конечный результат для каждого состояния, которое он проходит во всем процессе, как в море?
Да, каждый раз у него есть личный гмар-тикун относительно данного места маленького. Тверия.
Здравствуйте все.
Привет.
Мой вопрос по поводу того, чтобы быть с Творцом. Может ли это быть в группе или вне группы тоже?
Как ты можешь вне группы достичь связи с Творцом, если связь с Творцом — это внутри группы? Внутри сети, внутри отношений между нами. Я должен прежде всего выстроить отношения между нами, чтобы они были более или менее каким-то образом в согласии, в объединении. И согласно мере объединения, согласия, единства и... Хоть как-то, но все-таки согласно этой мере я могу начать ощущать там эту саму атмосферу между нами. Она постепенно даст мне ощущение Творца. Да.
Помехи вне группы.
Нет помех вне группы. Если есть у тебя группа, и ты нацелен на то, чтобы раскрыть в связи между вами Творца, то все помехи, которые вы получаете даже в личном плане, вы должны рассматривать их как относящихся тоже к группе, если вы можете так. потому что нет ничего, что выходило бы за рамки того направления раскрыть Творца между вами. Все только исходит из этого.
В состоянии можно работать относительно Творца и вне группы?
Нет такого. Никогда. Нет Творца, ощущения Творца, связи с Творцом вне группы. Нет такого понятия, потому что Творец раскрывается и присутствует внутри связи между людьми, правильной связи, и правильная связь это называется группой.
Новосибирск.
Здравствуйте. Вот если я нахожусь в намерении, в мысли о том, что нет никого кроме него, везде вижу Творца, постоянно нахожусь в этом сосредоточении, то я не нахожусь в молитве. Если я начинаю молиться о товарищах, то я как бы ставлю за противоположную сторону от Творца их. Как их совместить, чтобы быть в слиянии, в точке слияния с Творцом, и одновременно постоянной просьбе о товарищах, о десятке?
Ты продолжай. Я не хочу давать тебе никакого совета. Ты продолжай и увидишь, как это разовьется. Разовьется правильно, и ты увидишь, как совместить все остальные состояния. Днепр.
Просто такое вот есть у нас наше продвижение, но в усилии. То есть должен все время добавлять что-то от себя, отрывать. А с другой стороны, есть такое, как мы говорили, о терпении, что мы находимся в каком-то постоянном усилии, состоянии, как будто бы ничего не происходит. Так вопрос в том, как это, ну, как отследить, да, или как сделать это усилие, когда ну, не видишь в чем.
Я не совсем понимаю, что ты говоришь. Продолжать терпеливо, это называется, что я нахожусь в объяснениях, в работе, в учебе, в отношениях с товарищами. Я выстраиваю, насколько можно, сеть связи между нами, чтобы она сама начала бы показывать мне отношение Творца к нам, что из отношений между нами в этой сети мы бы начали ощущать, что там находится Творец, и Он через это говорит с нами. Допустим, мы, сколько вас там, трое, скажем, пятеро, ну, неважно, сколько вас там человек, и между вами есть связь. И вот эта связь между вами, она как некая пленка. Можно так сказать, пленка. И тогда, согласно движениям этой пленки, вы начинаете слышать голос. Как в динамике. Вы слышите там звук. Это голос Творца, глаз Творца. Так это работает.
Соответственно, с оправданием Творца, что такое средняя линия? Это и есть оправдание Творца?
Средняя линия называется, когда я нахожусь в осознании, в полном сознании своего восприятия эгоистического, здорового, якобы правильного, потому что осел стоит на четырех ногах, это с одной стороны. С другой стороны, я все принимаю как приходящее от Творца выше знания. И нахожусь в этом, и чувствую вот эту категорию выше знания.
После того, как я совмещаю обе их, я могу быть в средней линии. Мне трудно это объяснить. Давайте послушаем Иерусалим.
Силу чего у человека есть радость после того, как он отчаялся в своих силах?
Есть у него радость от того, что он отчаялся в собственных силах. Да?
Что это за радость?
Да, радость, радость. Просто так радость. Вот представь себе, что ты радуешься этому, что ты наконец-таки пришел к тому состоянию, что ты видишь, что у тебя нет сил, и нет у тебя успеха, нет ничего. И ты уже по неволе не ставишь зависимость результата от себя. Все от Творца. Разве это не радость, когда ты сейчас уже можешь решить, исходя уже из опыта, из факта, из ощущения, что ты раскрыл, что от тебя ничего не зависит, а все зависит от Творца. Это что, не радует?
Как?
Ну и все. Это называется радость. Радость заповеди, как раз таки. Да.
Этот вопрос вертится с начала урока. Рабаш объясняет в прошлом отрывке, что человек находится в состоянии молитвы и чувствует, что нет ответа, и молится без ответа. Здесь приходит место для веры высшее знание, он преодолевает и продолжает молиться. Вопрос, что не дает человеку именно в этом состоянии войти в состояние рутины, равнодушия, молюсь, знаю, что нет ответа, продолжаю молиться. Итак,
что значит продолжаю молиться? Я не понимаю. Ты говоришь, что молиться, я открываю молитвенник, да?
Допустим, да.
Это не называется молитва, об этом мы не говорим.
Верно, но я продолжаю для того, чтобы не выйти абсолютно.
Нет, ты уже вышел, еще до того.
Что же не дает мне выйти из этого состояния, чтобы это была какая-то рутина, когда я не отказываюсь, все кроме как уходи, я пришел молиться, имеется в виду уже намерение, уже главное ведь удержаться в пути, я продолжаю рутину такую, самое плохое такое равнодушие.
Нет, это неверно, это не рутина. Если я продолжаю каждую секунду, я говорю себе, что я остаюсь, хотя я не чувствую так, что это верно, и я не понимаю, и не чувствую, и мне не удается ничего, но я остаюсь, потому что я остаюсь, я нахожусь в работе Творца, я даю Творцу место и время, и возможность работать надо мной. Это не рутина. И каждую секунду, если ты так относишься к этому, это прекрасная работа.
Это уже даже Ахишена?
Близко. Да. Там еще был кто-то рядом с тобой? Да. Ну, быстрее.
То, что нет судьи больше, чем видит его глаза. А на какую точку человек действует в этот момент?
Все время. Все время. Даже левая линия. Там нет у судьи большего, чем видит его глаза. Я не закрываю глаза.
Ну, тогда он как бы ныряет в свое эго.
Хорошо, я нахожусь со своим эго, да. Наоборот, оно растет.
Может оставаться там и войти в ненависть, отторжение.
Да, 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 конечно. Что ты думаешь? Самая большая ненависть, она в полном исправлении, когда раскрываются две противоположные точки.
Как он выходит оттуда?
Он не выходит, он как раз-таки выстраивает мартикун над этим противоречием.
Окей.
Иначе творение исчезнет, останется только Творец. Мы должны понять, что мы все время... Это об этом весь урок сегодняшний, что мы все время находимся в двух противоположных состояниях и удерживаем оба.
То есть работа как бы параллельно?
Все время, да.
Окей, еще один вопрос. В чем состоит работа человека в построении правой линии и какая доля человека в построении правой линии? Что делает Творец там, в этом построении правой линии?
Это не в одном ответе. Не могу. Не могу так ответить.
Хорошо. Да. Дайте ему микрофон.
У меня есть как бы не вопрос, а итог, то, что вы сейчас сказали, можно? Ну, немножко длинный, можно? Сяду.
Что, боишься упасть?
Длинно.
Бедняга, слабак.
Здравствуйте, мои дорогие друзья. По-видимому, вы меня не знаете. Я Сар, учусь один уже 9 лет. Я хочу поделиться с вами моим переживанием, чтобы все мы смогли включиться туда и научиться из этого. Прежде всего, все, что ты делаешь в реальности, у этого есть смысл. Каждое движение в намерении изменяет кино от самого плохого до самого хорошего. Второе, выберите себе материальную цель, которую вы больше не захотите, в чистом и честном виде, без добавок, то, что называется необходимый минимум. Сейчас идите в направлении цели согласно своему внутреннему голосу. Сейчас духовная плоскость уже соединена с реальностью. Сейчас все, что осталось, это быть в благодарности за то, что все реализуется, и сильно держаться в пути. Я верю, что всем понятно, что эта фантазия, даже согласно квантовой физике, дается согласно принципу, что наблюдатель изменяет. Можно идти в этом кино согласно истории. И я с того момента, как начал идти этим путем, понял, что нельзя смешивать миры. С одной стороны, идти путем, а с другой стороны, выйти из намерения во внешнем мире. Просто кажется это нелогичным. Я не мог отказаться ни от какого момента. Я был хафец хеса для того, чтобы улучшить свою жизнь, был большим преступником. Уже изначально я сказал себе, все, кроме как уйти, но вообще не выходить. Просто, как Раф объяснял, делать несколько уроков назад. Все время вооружиться двумя головами, один внизу, другой наверху. Я схватился за это, как бульдог. Много времени назад был один момент, который просто меня изменил. Я понял, насколько Раф тверд, насколько нужно отдавать все. Раф качал на Нааре за что-то и сказал ему все, что нужно отдавать все. Если до этого я шел в правой линии, то с этого момента это было просто самоубийство. Именно так. Я просто почувствовал, что я теряю тормоза. Это было страшно, но я начал привыкать. Некоторое время назад мы учили 3 главных этапа, и мы как раз завершили один этап. Этап, когда исчезают силы. Мы перешли к этапу «трудись». Действительно, это не просто, как Рав, конечно, сказал. Но настали тяжелые времена. Немножко после порядочного начала изучения ТЭС Рав сказал «Ниву», Нив почувствовал это, и я порадовался за Нива. Между тем и другим произошло много вещей, потому что когда ты замыкаешь себя, чтобы быть трубой со второго этажа на первый, ты видишь, как действительно вещи на первом этаже меняются. У меня вещи изменились так, что я инженер, который работает в будке. Но Творец специально так организовал, чтобы мне было комфортнее всего в мире учиться. Я понял, что тут нет игрушек, и нужно быть мужиком до конца. Я принял решение, что я...
Да, но это становится дневником вместо
еще чуть-чуть.
Итога. Сколько чуть-чуть? Ну, полминуты, пожалуйста.
Нет, тут больше капелька.
Нет.
Ну, ведь хорошо, продолжение хорошее.
Пусть все будет хорошее продолжение. Я тебе желаю всего хорошего. Только для всех мы должны достичь цели.
Как можно передать это вам? Как можно выйти с вами на связь?
Ты пиши статьи хорошие, красивые.
Скажи, что можно итог вам передать.
Да, пошли по мейлу.
Вы ответите мне?
Этого я не обещаю. Это как с неба. Ладно, друзья, мы переходим. А, у нас есть еще Алма-Ата сегодня. Пришла Алма-Ата.
Вопрос такой. Я постоянно в каждом своем состоянии должен обращаться к Творцу. По любому поводу, по любой мелочи обращаться должен к Творцу. Но я обращаюсь к Творцу через группу, через десятку. О чем должна быть моя молитва?
Они царих лит палель.
Я должен молиться.
А давар ахинахон.
Самое правильное – это объединение, что я объединяюсь с группой, я хочу в этом объединении своем с группой раскрыть Творца и раскрыть, что Он получает наслаждение от этого. Всего лишь. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока «Практики Талмуда с Расферот».